ознакомить с рядом вопрос, которые поступили. Брат Женя будет их читать рядом со мной, а мы вдвоем будем слушать, и вы тоже будете слушать. Почему я хотел бы, чтобы он прочел эти вопросы? Там 3, 4, 5 вопросов, да, в начале. Выслушайте суть вопросов. Есть интерес у вас, подобный, как у других людей, к этим вопросам или нет? Скажем, если вопросы интересуют и зал, можно на них, как говорится, остановиться, уделить внимание и поговорить. Возможно, будут встречные вопросы и так дальше. Некоторые вопросы, возможно, они будут непонятны и для меня, и для вас. И мы скажем, пропустим их, пойдем дальше, да? Поэтому я попрошу брата, пожалуйста. Да, первый вопрос.
Первый вопрос. Какая роль отводится духу, какая роль отводится разуму? Где эта грань? Именно в христианской жизни, в изучении Библии и в практическом применении тех истин.
Вопрос понятный? Еще раз, пожалуйста, еще раз.
Человек, живя на земле, христианин, читает Библию, сталкивается с таким вопросом, как «Какая роль отводится духу, какая роль отводится разуму в действиях? Где участие духа человека, где участие разума человека в изучении Библии и в действиях повседневных?»
Теперь понятен вопрос. Это нужен вопрос или этот вопрос для всех известен и можно идти дальше? Я не слышу. Можно немножко поговорить, да? Я считаю, это вопрос, заслуживающий внимания. На самом деле Бог отвел при сотворении человека определенную роль как нашему духу, нашему разуму, нашему телу. И отводя эту роль, Бог желает и сегодня, чтобы люди правильно пользовались в той иерархии, в которой Бог выстроил. То есть главенствующая роль кому принадлежит, и так дальше. Главенствующая роль принадлежит в естестве человека нашему духу, потому что наш дух способен общаться с духовным миром посредством веры, общаться с Богом. Наш дух способен слышать Бога и говорить с Богом, контактировать с Богом. Наш дух способен проникать гораздо дальше и глубже в невидимый духовный мир, познавая законы этого невидимого духовного мира. То, что для нашего разума нереально, потому что оно невидимо и неощутимо, для духа человеческого это вполне естественно и вполне реально. Этими ушами мы не слышим голос, но нашим духом мы его слышим, воспринимаем и ориентируемся. То, что нашими глазами мы не способны увидеть, наш дух проникает и в тайны Божии, и видит. И видит не просто для того, чтобы иметь информацию о самом в себе и общаться только с Богом в отрыве от своего разума, от своей души. Бог желает, чтобы посредством нашего человеческого духа управлять всем естеством человека и душой, и телом, чтобы он правильно ориентировался во всех мирах, в духовном мире, в душевном мире, в общении с людьми и в общении с материальным миром, своим телом. Отводя такую роль человеческому духу, Бог желает, чтобы этот дух был жив. По природе этот дух в грехах и преступлениях мертв. Он не способен общаться с Богом. Он не способен слышать Бога. Даже ребенок, который рождается, и в нем еще нет греха сделанного, но природный грех, унаследованный от родителей, уже является для его духа преградой, чтобы общаться с Богом, чтобы слышать Бога, понимать Бога. Поэтому Бог определил для человеческого духа определенный процесс. Через свое слово и через Святого Духа, по вере, по пониманию человека, Бог способен родить дух человека, возродить его. И рожденный человеческий дух способен общаться с Богом, принимать информацию от Бога и пересылать информацию Богу. Способен выполнять волю Бога. Опять-таки по вере. Покоряясь, душа духу, не противясь ему, все идет в гармонии. Что касается нашего разума, Бог немалую роль отвел и нашему разуму, нашей душе, то есть и чувствам, и воле. Через душу Бог может свою волю донести до остальных людей, которые не способны слышать Бога и понимать Бога. Когда-то в Ветхом Завете такими людьми были пророки. И Бог через пророков свою волю являл людям. Бог говорил, каковы они есть, в чем они должны исправить себя перед Богом, что ожидает их, что ожидает мир. Бог говорил людям о своих планах, о том, что Он уготовил для рода человеческого в Сыне Своем спасение. Все это Бог говорил все время духу пророков, а пророки, имея нормальную связь между душой, и то есть между духом и разумом, передавали волю Бога людям, возвещали людям планы Бога, желания Бога, намерения Бога им во благо, предостережения Бога и суды Божии возвещали. Как мы видим, способности или же наш интеллект в глазах Бога имеет огромное значение тоже. Потому что иначе люди в духовном плане друг с другом не могли бы общаться. Если бы их душа замыкала духовный мир в себе и не давала дальше ему распространяться. То есть, если бы душа была барьером между мной и вами, я не мог бы говорить то, что я сейчас говорю. Я не способен был бы это говорить. Но Бог в своем плане определил следующее, чтобы и наш разум покорялся воле Божией в определенном порядке и мог бы выполнять планы Божии и волю Божию. Каким образом? Та информация, которая получается духом, нашим духом, по вере от Духа Святого, от Бога и из Священного Писания, могла бы быть освоена и нашим разумом, понята и нашим разумом. И когда наш разум понимает информацию, пришедшую от Бога, и не противится этой информации, она не является для него чуждой, странной, тогда наша душа или наш разум может исполнять волю Божию, выражать волю Божию другим людям. И человек сам себе не будет раздвоенной личностью, если между духом и душой, между духом и разумом не будет барьеров, не будет разделения. Для этого Священное Писание определило для разума тоже некоторый путь трансформации. Если дух рождается, дух человеческий, Духом Святым рождается вдруг, то разум человека преображается не вдруг, не за один день. Посмотрите на себя, вы сами для себя являетесь опытом. Когда вы первый раз взяли в руки Священное Писание, как ваш разум воспринимал его, как он его понимал? Это было что-то непонятное, странное, иногда даже чуждое, иногда даже людям кажется нелепое. Иногда идущее вразрез с законами Вселенной, с законами материального мира, и люди чуждаются того, что слышат и что читают. Такого отношения разума к истине. Разум привык жить во лжи, ориентироваться по-своему, индивидуально, независимо от Духа, независимо от Бога, независимо от Священного Писания. А здесь Бог начинает трансформировать, переделывать, перестраивать, очищать наш разум, обогащать его истиной. Итак, Бог отвел великую роль и нашему разуму, но второстепенную в естестве человека. Первую роль Он отвел духу человека. И в повиновении духа человек должен в разуме своем, смирившись перед духовным законом, духовными истинами, и истиной Священного Писания ходить тоже перед Богом в смирении. Ну, тело – это проще. Тело общается с материальным миром и является носителем тела наше, нашего духа и нашей души, оболочкой для него, и притом временной. И эта оболочка ветшает, а внутреннее содержание нет, потому что оно вечно, и дух, и душа. Итак, теперь там был вопрос таков. По отношению к Священному Писанию что-то было, да? Пожалуйста, дополнительно прости нам, чтобы мы...
Было сказано о том, что Бог отвел немалую роль разуму человеку в практической жизни христианской. Для того, чтобы разум мог на самом деле иметь контакт с Духом, ему необходимо принимать Слово от Бога. И теперь возникает следующий вопрос. Во время изучения Библии приходит большое количество мыслей, против которых мы начинаем бороться, отвергая их. Но они назойливо продолжают врываться. Какова причина, как ее искать?
Так, еще раз, Вижу, не поняли вопрос. Еще раз.
Во время изучения Библии приходит большое количество мыслей.
То есть навязчивых мыслей. Так я понимаю, да?
Да.
Так, дальше.
Против которых мы начинаем бороться, отвергая их. Но они назойливо продолжают врываться. Какова причина, как ее искать?
Ага, понял. Я понял. Валера говорит, если хорошие мысли приходят, то это хорошо. Я тоже так понимаю. Дай Бог, чтобы они мне и вам все время приходили только хорошие, святые, о горнем, да? Это прекрасно. К этому призывает нас Евангелие. О горнем помышляете, так, братья? Но скажите, я и вы всегда о горнем помышляем? Нет. А сидя здесь на служении, всегда мы о горнем помышляем или о том, что слышим? О духовных истинах всегда? Тоже не всегда. А теперь почему? Вы этого хотите? Нет. Вы этого не хотите. Разве вам или мне это надо? То, что отвлекает меня от Бога, отвлекает меня от слова жизни. Да, надо посмотреть на причины. Вы знаете, могут быть причины. Если мы дадим место этим причинам в себе. Павел говорит церкви так, Ефесской: не давайте место дьяволу. Значит, смотрите, Бог ищет место в нашем разуме. Имейте Бога в разуме, имейте ум Христов. Так написано? Так. Скажите, дьявол ищет место в нашем разуме или не ищет? Еще как. Теперь, можно ему дать это место? И это беда. Можно не дать это место, и все равно будут проблемы, выраженные в борьбе против него. И теперь ситуация, когда люди дают место дьяволу в своем разуме. Он не спрашивает, имея место, хотим мы или нет. Он пользуется отданным местом во время ответственный, то есть в момент ответственный для нас, когда Бог направляет к нашему разуму особые истины, особые ценные истины, которые в практической жизни помогут нам правильно ориентироваться и быть успешными. В это время особенно активно действует дьявол, имея в нашем разуме захваченное место, чтобы помешать нам принять истину, чтобы помешать нам прозреть, сориентироваться, сделать правильный вывод, идти правильно практически. И он имеет успех, когда люди дают или дали место. Как-то подходит ко мне кто-то и говорит: Евгений Васильевич, сегодняшнее собрание для меня было особо непонятным. Сначала я частью слышал, частью понимал. То есть, слыша, что-то понимал, что-то не понимал. А потом дальше, что-то слышал, чего-то вообще не слышал. И в конце я не могу свести концы с концами. Я не знаю, о чем говорилось. У меня некоторые фрагменты в разуме, которые я не могу связать. Нет логики. И задает мне вопрос, почему это так. Я говорю, мне надо тебя спросить, почему так. А ты меня спрашиваешь. Он говорит, я себя уже спрашивал. Ну и что? Ответа не нашел, сам для себя. Бывает такое. Когда люди дают место в своем разуме. Естественно, возможно, у вас потом возникнет вопрос, а что ж собой представляет это место, да? Но пока давайте будем говорить дальше о том, о чем мы слышали, ориентируясь на вопрос. Навязчивые мысли. не дают слушать Слово Божие, мешают слушать Слово Божие. Когда мысли идут извне и мешают, отвлекают, вы хозяева положения, я тоже. Но когда они внутри, дело хуже. Дьявол имеет место в разуме. Скажите, если дьявол видит, что вы активно слушаете, понимаете, назидаетесь и духовно растете на собрании, да? Понимая истины, которые излагаются из Священного Писания. Он равнодушен к этому? Нет. Он хочет, чтобы вы слышали, чтобы вы понимали? Нет. Он начинает шуметь, подкидывать свои мысли. Люди ошибаются, когда борются только с этими мыслями. Надо противостоять ему, дьяволу, который приносит эти мысли. Тогда не будет этих мыслей. А если вы занимаетесь только мыслями, он не устает их навязывать, а вы устанете бороться с ними. И будете в конечном итоге опечалены результатами услышанного. Итак, положение. У Иисуса Христа была борьба в Гефсиманском саду. С кем? С дьяволом. Кто давил? Откуда давление было? От дьявола. Победа была. Победа была лишь только потому, что никогда Иисус Христос не дал места дьяволу и его мыслям, и его словам в своем духе, в своем разуме. Он никогда ему не дал места. Он всегда противостоял. Если он слышал слово, он словом противостоял. И противостоял сразу же. Будь милостив к себе, Господи. Чей это голос был? Дьявола. Как ответил Иисус Христос? Отойди от меня, сатана. Четко он противостал? Четко. Он видел личность и действия этой личности, планы, цели этой личности, и сразу же противостал. Беда в том, что мы не всегда понимаем, когда дьявол говорит через людей к нам. Это беда. Скажем, дьявол говорит через кого-то. Говорит через соседа вам, через соработника. Говорит через жену, не знающую Бога, через мужа, не знающего Бога. Обращается к вам и говорит. А вы видите мужа или жену, или человека, не видите духа, который обращается к вам. Вы противостоите личности видимой, но невидимому духу не противостоите. Это просчет. А в просчете есть поражение. Теперь... У дьявола весьма активная борьба, чтобы истина, которая есть Слово Божие, не наполняла наш разум и не вытесняла остатки лжи и злобы из человека. К верующим людям обращается апостол и говорит: отложите остатки чего? Кто помнит? Не слышу. Какие остатки отложить надо? А? Не слышу. Братья-проповедники, громче. остатки злобы. Остатки злобы. Немножко злобы в человеке. Злоба откуда? От дьявола, не от Бога. Отложите, освободитесь от этого. Теперь познайте истину, и истина сделает вас свободными. От чего? В том числе и от остатков злобы. Вытеснит их из вас истина. Когда дьявол нападает на нас, и мы боремся с ним, это естественная картина, братья и сестры. Пусть вас не смущает дьявол тем, что он навязывает вам борьбу. Навязывая вам борьбу, он хочет, знаете, что еще сказать? Сказать ложь. Что если он навязывает брату мысли, да, вон там он сидит с Библией, а он ему все равно мысли свои навязывает. Он хочет сказать, то есть, сказать ложь. Какую ложь? Что ты не таков. Что ты просчитался. Раз тебе дьявол навязывает мысли, пропал ты. Нет, это ложь. Бог не так считается с нами. Бог смотрит, принимаешь ты эти мысли или борешься против них. И оттуда Бог делает нам оценку. Если мы боремся, противостоим этим мыслям и этой личности, которая приносит эти мысли, и все-таки, прилагая максимум усилия, слышим Священное Писание, понимаем его, запоминаем его, а потом будет вопрос практически, как ходить. Практика нашей повседневной жизни вытекает из следующего. Чем и кем мы наполнены? Вы так понимаете, братья и сестры? Кем и чем мы наполнены? Оттуда вытекает практика нашей жизни повседневной. Или она в просчете, во грехе, или она победоносная. Мы побеждаем. Имея истину в нашем разуме, это прекрасно. Чтобы исполнить эту истину, у дьявола есть еще один трамплин. Он очень часто влияет на нашу волю. Иногда он говорит, исполнишь это потом, ну, через 2 минуты, ну, завтра. Он не говорит, нет, не исполняй, ты же нарушишь волю Божию, но потом. А потом он даст такую нагрузку через обстоятельства, что вы забудете, что вы потом должны были сделать. Бывало у вас такое? У меня такое было. Да, вот я, знаете, я так вот лег, лежу. Приходит мне мысль. Знаю, что от Господа, знаю, что от Духа Святаго, имеющий отношение к Священному Писанию. И побуждение, встань, пойди и запиши ее. А бес мне диктует. Потом. Сейчас еще одна придет. А потом уже, чтобы 2 раза не подниматься с постели, да? Сразу 2 запишешь, да? 2-я не пришла, а я уснул. А утром хожу, ну что-то было хорошее, нужное, полезное. Где же оно? Нету. Потом. Дельное дело предлагает, сразу 2 запишешь. Получилось не одной. Я думаю, с вами подобное тоже бывало, когда вы на потом что-то отлагали, да, и оно и по сей день осталось неисполненным. Да, это практика нашей жизни. В волевом плане встань, пойди, сделай сейчас же. Если Бог говорит, когда это сделать, если Бог говорит завтра, значит завтра. Если сейчас, значит сейчас надо сделать. То есть дьявол пытается, чтобы мы не проявили практически истину, которая в нас живет на самом деле в жизни. Дух Святой подсказывает, сейчас попроси прощения. А мы смотрим на человека. Нет, он сейчас такой злой. Если я к нему подойду, еще начну прощения просить, ох, как я получу. Потом, когда он немножко успокоится. Тоже прошло. Воля. Это тот отбег для дьявола, это последний этап для него. Если он упустит нашу волю, и мы практически сделаем шаг, он в просчете. Если он его отложит как-то, отведет в сторону, он в выигрыше, мы в просчете. Итак, практическая жизнь вытекает у нас повседневно тогда, когда наша воля слушается нашего разума, а наш разум слушается нашего духа, а наш дух слушается Духа Святого и Слова Священного, написанного. Тогда практически все будет на своем месте. Тогда Бог достиг своей цели в нас и через нас. Время я не посмотрел, братья и сестры, на часы. По вопросу там я закончил или нет? А? Вопрос по этому вопросу. А? Поэтому да. Раз да, значит аминь будем говорить. Братья, теперь вы прослушали вопрос, прослушали ответ. У вас есть встречные вопросы или нет на эту тему? Вот то, что вы слышали, и у вас нет вопросов. Если есть, напишите, если появятся, тоже напишите. Если вопросов не будет, то я буду понимать так, что вы слишком хорошо меня поняли или вообще не поняли. С двух одно. Или не поняли совсем, и поэтому, ну как задать вопрос, когда ничего не понимаешь? Или хорошо поняли. Но об этом вы скажите. Вы что-то поняли или вопросов нет, потому что не поняли. Как противостоять? Да, это практический вопрос. Как противостоять? Это значит, наши духовные знания, полученные от Бога, то есть истина, которая в нас, мы уже знаем, кому и чему надо противостоять. Так? Мы уже знаем. Только мы задаем вопрос, как? Но если мы не знаем еще чему и кому противостоять, то это темное дело. Знаем, кому и чему противостоять, но как? Не минуя нашу волю. Противостояние заключается в воле, не только в знании духовном, не только в понимании, не только в откровении, которое мы имеем от Бога, но и в применении нашей воли. Противостоять можно словом, противостоять можно поступкам. Противостоять можно и в мыслях. Скажем, дьявол направляет на вас мысли. И желает, чтобы эти мысли прошли сквозь ваш разум, ваши чувства, и обременили ваш разум, и воспалили ваши чувства. Как противостоять? Пропустите их мимо себя. Не через себя, пропустив, а потом противостоять. Когда они прошли через вас, вы дали право им пройти через ваш разум, вы все это выслушали, вы все это впитали в себя, и ваши чувства заработали уже, вы уже просчитались, уже противостоять поздно. Пропустите все это мимо вас. Вас кто-то поносит, и несправедливо. А вы вспоминаете, что говорит по этому поводу Петр, да? Если бьют вас за проступки, то есть вы заработали, подставляйте шею, и это будет правильно. Но если вас поносят или еще что-то там злословят, но неправильно, ими Бог хулится, вами прославляется. Вы это не берете, вас это не раздражает. Вы пропускаете мимо себя спокойно и благодарите Бога и говорите: «Господи, благодарю Тебя, что на самом деле по милости Твоей я не таков, но я сейчас переживаю не за себя, что обо мне плохо говорят, а за человека, который плохо говорит. Ведь он плохо сеет, плохо будет жать. Помилуй его, Господи, открой ему глаза». Вот противостояние. Открой ему глаза, чтобы он увидел сейчас и остановился. И если уже что-то успел наделать, сказал бы: «Господи, прости меня, сестра, прости меня, я не то сказал, не то сделал». Практическое противостояние. Если вы начинаете торговаться, дать, не дать, сколько дать и так дальше, да? Ну, это уже, скажем, с материальной области, да? Противостоять как надо? Словом или поступком? Поступком. Поступком. Христос говорит: если тебя просят пройти одно поприще, да? Иди с ним два. Это поступок? Это противостояние. Если тебя вот там это, там хотят это, дай ему. Это противостояние. И как вы видите, противостояние везде не без воли человеческой. Словом противостоять по воле, словом удержать или же воздержаться от и не сказать слово, которое надо было бы сказать. «Ах, ты кто такой, что мне так говоришь? Ну так это ж подходит, да? Ему это ну так подходит, ему просто надо это сказать, и он замолчит». А вы волей удерживаете это и не говорите это. Противостояние. Противостояние в поступках, противостояние в словах, противостояние в мыслях, противостояние в чувствах. Везде практическое противостояние, связанное с применением воли нашей. Не без воли. Поэтому дьявол и пытается не только помрачить наш разум, но и связать нашу волю. И когда наша воля связанная, тогда у нас проблемы. Доброе, которое хочу делать, что? Не делаю. Худое, которое не хочу делать, делаю. Все получается наоборот. Бедный я человек. Конечно, богатый только не тем, чем надо. А нужным – бедный, духовно бедный, по плоти – богатый. Сестра, понятен ответ? Слава Богу. Еще вопросы есть? Молимся Богу.